музеумах, которые не так хорошо известны, как многие флорентийские музеи, о которых мы сегодня с вами поговорим. Меня зовут Соловья Лариса Валентиновна. И это один из моих любимых музеев. Мы с вами сегодня попытаемся немножечко погулять по залам этого интересного, необычного музея. Ну, во-первых, конечно, этот музей – это неотъемлемая часть самого города Флоренции, да? И мы знаем, что этот город, он назван еще от древнеримского города, который здесь возник в середине первого века до нашей эры. Это поселение было римских солдат, которые после Курских побед, как бы ветераны, получили здесь землю и основали город Кастро Фьорентино, цветущая. И вот Флоренция означает цветущая. Ну, от античного города здесь мало что осталось, только некоторые планировка центра улиц. В основном мы видим, конечно, средневековую ренессансную Флоренцию. И тот музей, о котором мы сегодня будем говорить, это музей как раз средневекового ренессансного искусства флорентийского. Но определенного вида искусства. В основном, конечно, там есть и живопись, главное собрание музея Борджелло. Главное собрание – это коллекция скульптуры декоративно-прикладного искусства. Надо отметить, что вот здесь на этой вид Флоренции сверху как раз отмечено дохождение музея Борджелло. Ну вот здесь я также отметила эту знаменитую башню Борджелло, которая явно была построена первой в начале, а потом уже было построено все вот это мощное здание. Это один из самых древних общественных сооружений Флоренции, который сохранился. Ну, конечно, некоторые церкви, конечно, и какие-то здания монастырские, ну, как бы древнее, но сам дворец Борджелло, вот, самое древнее общественное здание. И оно напоминает нам о том, что когда его возводили, а это середина XIII века, весь город представлял из себя такой конгломерат замков-крепостей, где улицы запирались, определенные районы контролировались определенными семьями. Каждый дом это был как крепость с очень мощными стенами, с узкими окнами, больницами, с высокой башней донжоном, с которой можно было наблюдать, не подходит ли к этому району противник. Ну вот если мы с вами сейчас посмотрим вот эту очень, по-моему, знакомую туристическую карту Флоренции, мы видим реку Арно, мы видим вот Понте-Векью, один из самых знаменитых мостов, галерею Уффици, палаццо Синьории с знаменитой площадью, где представлены известные скульптурные композиции. Но сейчас там стоит, конечно, около фасада палаццо Веккио копия Давида Микеланджело. И если мы зайдем за палаццо Веккио и пойдем по площади сначала Флоренции, потом Виа Проконсула, узкая достаточно улица, вот мы сейчас по ней идем с вами, и вот перед нами мы видим две башни. Это башня древнего бенедиктинского монастыря Бади, а вот эта башня как раз палаццо Борджелло или палаццо Подеста. То есть музей располагается, как и многие музеи Флоренции, не в современном, не в музее, в здании, построенном специально для музея, да, а в здании средневековом, или многие там какие-то музеи располагаются в ренессансных зданиях, какие-то средневековые, вот это вот одно из древнейших средневековых построек. И он очень меняло свое назначение, И здесь и было издание, заседал городской совет. Здесь была резиденция с 13 века, со второй половины 13 века городского главы, главы администрации города, подеста. И отсюда название иногда эту палацу подеста. Известно, что начало строительства этого здания относится к середине 13 века, но, наверное, уже тогда башня уже вот эта вот башня уже существовала. Сейчас высота башни 57 метров. Может быть, она была чуть меньше, не такая высокая, но вот она является самой древней частью этой средневековой постройки. У Пазари мы прочтем, что архитектором этого здания был Лапо ди Тедеско. Считается, что это архитектор Лапо ди Камбио. Возможно, это отец Арнольфо ди Камбио или его, возможно, учитель. Сложно сказать, потому что в 13 веке Пазари знал мало, и его сведения о... Понимаете, но очень во многом в истории Флоренции, истории флорентийского искусства мы ориентируемся по книгам Вазари, жизни замечательных художников, скульпторов и архитекторов, который написал в 16 веке. И, конечно, 16 век более-менее знали о 15 веке, хуже о 14, а совсем плохо о 13 веке. Да? Поэтому имя архитектора достаточно приблизительно дается Вазари. Есть версия о других мастерах, других архитекторах. Ну, в общем, итальянская версия сейчас вот в основном приводит имя этого Лапо ди Камбио. Это середина 13 века. Уже в середине 14 века перестройкой этого здания занимался такой архитектор Нери ди Ферраранти и со своими помощниками. Ну, а дворец неоднократно и горел, и разорялся, особенно во время восстаний городских. А уже когда Флоренция перестала быть республикой, стала столицей герцогства, это 16 века, сюда была переведена резиденция капитана полиции. Капитан полиции по-итальянски, ну, это название происходит не из латинского языка, есть разные версии, но капитан полиции по-итальянски это Барджелло. И отсюда и появилось название с 16 века «Палаццо Барджелло». Это палаццо, ну, конечно, может быть, еще в облике 13 века видел знаменитый уроженец Флоренции Данте Алигьери, который был, от Рима, от своего родного города, решением городских властей во время споров между разными, как бы, сторонами партии гвельфов, белыми, черными гвельфами, так как Данте принадлежал к проигравшей стороне, то он был изгнан из города в самом начале 14 века. Но эту башню, часть этого дворца он видел, вот это вот Виа Проконсула, который вот ведет как раз, если вы помните, дальше, то мы дойдем до знаменитого собора Санта Мария дель Фьоре. Ну и вид сам этого дворца с очень мощными такими зубцами, с навесными бойницами, то есть этот дворец, такой ощутившийся крепость, который мог держать оборону. Вот посмотрите, здесь даже вот сверху можно видеть, что он строился как в несколько этапов, сам этот дворец. Внутренний двор очень нам хорошо знакомый, а этот внутренний двор, потому что его воспроизведение, мы потом поговорим о нем, такая вольная копия есть в знаменитом музее изобразительного искусства имени Пушкина сейчас. И когда-то имени Александра Третьего, основной музей Ивана Цветаева. Ну, возможно, когда-нибудь будет имени Ивана Цветаева, возможно, кто знает, какие еще будут перипетии. И в плане, если мы посмотрим на план самого здания, то есть вот эта вот часть, это башня, самая древняя часть, потом вот это постройки 13 века и, соответственно, добавление уже 14 века с перестройками верхний этаж, там дворец, можно сказать, трехэтажный, верхний этаж был добавлен тоже в 14 веке. И вот так выглядела вообще Флоренция в 13-14 веках, только вот перед вами, например, это изображение Флоренции 15 века, посмотрите, здесь не только стены ее окружают с башнями, которые были этажи построены на рубеже 13-14 веков, это корона или ожерелье города, которым горожане очень гордились, потому что это защита города, соответственно. Каждый дом представлял собой такую вот крепость, да. Потом уже по приказу городского совета башни многих семейств были снесены во Флоренции. И вот до сих пор сейчас очень любят приезжать такой городок в Тоскане Сан-Джиминьяно, где сохранились вот эти башни, как раз характерные, сохранился облик вот средневекового тосканского города. И дворец Борджиа очень сильно пострадал во время восстания Чомпи, это конец 14 века. Чомпи – это чесальщики шерсти, это разнорабочие, которые получали самую низкую зарплату, которые не имели никаких гарантий, потому что не входили ни в состав никакого корпорации, никакого цеха, и периодически устраивали из-за своих бедственного, очень тяжелого положения, устраивали волнения. И вот во время одного из таких восстаний, конца 14 века, они даже сожгли, частично даже и этот дворец Подеста, глава администрации города. Но я не сказала о том, что кто такой Подеста. Ну, вот кажется, это глава администрации города. Фактически это городской глава. Но он обязательно должен был быть не флорентийцам. Его приглашали из другого города, даже из другого региона Италии. Почему? Потому что он не должен был иметь каких-то связей с именно флорентийскими семьями, с флорентийскими партиями. Он должен был быть независим. Правил в городе всего лишь один год. Поэтому, если мы с вами посмотрим на внутренний дворик палаца, то увидим огромное количество самых разных гербов. Это гербы тех семейств, представителей которых выполняли роль городского главы во Флоренции. Ну а раз их правление длилось всего лишь один год, то, конечно, за столько лет, столько, даже несколько столетий, этих гербов набралось очень много. Но не только здесь находилась резиденция главы городской администрации, здесь вершили суд, здесь находилась тюрьма, здесь было место и для публичных казней. И вот знаменитый философ Макиавелли, писатель как раз эпохи конца 15-го, начала 16 века, девятилетним мальчиком видел, как во дворе дворца Борджиа казнили участников заговора Пацци, семейства Пацци, конкуренты семейства Медичи. Медичи были негласными правителями Флоренции, еще когда Флоренция не сняла с себя республиканские одежды. И заговор был этот очень кровавый, страшный. Они договорились убить, заговорщики убить Лоренцо Великолепного и его брата Джулиана, причем убить его в соборе во время мессы, во время вот как раз пасхальных торжеств, во время того, когда и знаком этого убийства как раз было поднятие гостей, поднятие обладки. Заговор не удался, хотя брат Лоренцо Медичи Джулиано был убит, Лоренцо спасся, и, конечно, заговорщики о заговоре принимал участие даже епископ, поддерживал заговор папа, по последним данным даже герцог Урбино поддерживал заговорщиков. не удался этот заговор, и, конечно, была жестокая расправа, и тот заговорщик, которому удалось спастись и бежать в Турцию, был выдан турецкими властями, османскими властями, и был повешен как раз на, здесь, вот в этом дворике Барджа, о чем и зарисовал этот как раз рисунок повешенного еще юный молодой Леонардо. Вот вам, пожалуйста, это фрагмент из известного фильма еще, снятого в начале 70-х годов в Италии, по биографии Леонардо. И Леонардо как-то стоит в этом дворике Барджиано и зарисовывает, а его друг Лоренцо де Декрети говорит, что левая рука, рука черта, говорит. Как ты можешь такое рисовать? Да, тоже был и 9-летний Макиавелли, который тоже видел, присутствовал при этой жуткой казни. Но это не самая жуткая казнь, повешенные у них были более жуткие казни, причем здесь, в этом дворце, конечно, были не только здесь, кстати, держали и казармы располагались, и подземелья находились, и тюрьма, но там еще и пыточные находились. И здесь проводили пытки вплоть до 18 века. Ну, а уже когда Медичи перестали скрываться и стали явными тайными правителями, их несколько раз изгоняли, и в 15-16 веках, когда их власть утвердилась уже в 30-е годы 16 века, знаменитый герцог Козимо I Медичи в 74-м году приказал, чтобы здесь, вот в этом дворце, разместилась как раз резиденция капитана полиции. С этого времени этот дворец стал называться Барджелло. Выглядел несколько иначе. Вот перед вами гравюра 19 века. Мы видим здесь еще такие деревянные балконы. Они находились не только внутри дворца, но и снаружи. В конце 18 века указ великого герцога Петра Леопольда Лотарингского семейство Медичи угасло. Это династия к началу 18 века. И правление в Флоренции и в Тоскане, герцогов тосканских, было передано родственникам, ближайшим родственникам церкви австро-африйской ветви Габсбурга. И вот в 1682 году по указу великого герцога Петра Леопольда Лотарингского запрещаются пытки, ликвидируется, упраздняется смертная казнь, и торжественные все пыточные инструменты сжигают в этом знаменитом дворике Барджелло. А в 1840 году первые попытки реставрации, потому что уже начинается такой вот эпоха исторического, археологического изучения. И если знать, что это здание Барджелло, в нем есть капелла, где есть данные, что работал сам Джотто, посещал этот дворец Данте и пытается найти в этой капелле древние росписи. И находит, в действительности находит росписи начала XIV века. И работал там то ли Джотто, то ли его мастерская. И находит там даже портрет Данте Алигьери. Чуть позже, уже в конце 50-х годов, великий герцог Леопольд II приказал перенести все тюрьму из этого здания в другое помещение, и начались реставрационные работы, чтобы здесь организовать музей. Музей уже был организован не герцогом тосканским, герцоги тосканские из династии Габсбургов или герцоги Лотарингские, они потеряли свою власть и были изгнаны, а Флоренция на какое-то время стала столицей Объединенной Италии. Это как раз середина 60-х годов, до того, как столицу не принесли в Рим. И уже по приказу короля Виктория Эммануила II здесь открываются после реставрационных работ, которые здесь были проведены, В 1865 году открывается первый национальный музей именно объединенной Италии. Конечно, музеи уже существовали в это время в Флоренции. Знаменитая галерея Уффици была подарена Флоренции городом еще в 18 веке. Но это первый именно итальянский музей. Поэтому он носит такое название «Национальный музей». Национальный музей. И причем его специализация очень интересная. Из Уффици, из других дворцов, из других собраний передаются скульптуры. Сюда именно музей Баджаро. Но не только скульптура. Еще и попадают еще частные коллекции. И очень много попадает произведений на прикладного искусства, которое в Италии особенно не собирали. Потому что вот Италия была так насыщена произведениями живописи и скульптуры, что на прикладное искусство, искусство малых форм, как говорят, и в Италии, и в Европе есть такой термин, у нас как-то он не совсем прижился, прикладное, декоративное, прикладное искусство, оно не интересовало коллекционеров. А тут начинают вот именно коллекции, именно не итальянских коллекций, а французские коллекции попадают в этот музей. Французские коллекции средневекового искусства, прикладного и ренессансного искусства. Так что это становится одним из крупнейших музеев по средневековой ренессансной скульптуре и прикладному искусству. Попадает туда коллекция и, соответственно, и мусульманского, восточного искусства, мы о нем, правда говоря, не будем, коллекции ткани. А вот один из крупных директоров этого музея, который не очень долго директорствовал, всего лишь 10 лет на рубеже 19-20 века, он сам был художником и оставил себе очень хорошую память, потому что сделал очень много для изучения коллекции музея. Мы с вами как бы находимся в вестибюле, где у нас располагается на первом этаже, где располагаются кассы и магазинчик. И здесь же обязательно мы можем увидеть план этого музея. Три этажа. В Европе первый этаж называется цокольный этаж или пьянтерен, у них иначе идет, значит, нумерация этажей, второй этаж у них первый, третий этаж у них второй, мы здесь делаем нумерацию так, близкую к нам. И вот первый этаж, то есть большую часть занимает, конечно, вот этот внутренний двор с колодцем, а здесь в основном службы, небольшие помещения для временных выставок и большой зал. А вот этот большой зал, так называемый зал Микеланджело, где собрана скульптура не только Микеланджело, но и других очень крупных скульпторов, в основном 16 века. То есть скульпторов, которые были последователями или подражателями Микеланджело. На втором этаже, где у нас великолепный красивый балкон, галерея, вот на этом балконе, кстати, и заседали судьи, и вносили когда-то судебные решения. И здесь же тоже огромный зал, зал Большого Совета с великолепными такими готическими сводами. Он теперь носит название зал Донателло, где основная скульптура 15 века представлена. И на третьем этаже там зал чуть поменьше, и там коллекции и майолики, коллекции и бронзы, зал Верокио есть, то есть самые разнообразные коллекции. Вот мы с вами оказываемся во внутреннем дворе с этой великолепной лестницей, с этой галереей лоджии, с гербами представителей разных родов, которые были выполняли роль городского главы Флоренции с 13 по 15 века. И если надо отметить, что музей, который был создан в 1865 году, фактически в середине 19 века, он служил образцом для музеев, которые будут создаваться чуть позже. Именно в конце 19 века профессор Московского университета Иван Андреевич Цветаев живет идеей создания музея изящных искусств в Москве, потому что он понимает, он сам из очень простой бедной семьи священника, понимает, что у бедных студентов нет возможности поехать в Европу, в ту же Италию, в ту же Флоренцию, и надо сделать музей при университете именно так, чтобы это было недалеко от университета, чтобы музей именно копий. И надо отметить, что музей Панчала для Цветаева является образцом, потому что здесь не только подлинники, здесь тогда еще хранились и копии. Потому что сейчас этих копий нет, мы сейчас их не увидим, они в основном убраны, видимо, и в запасниках или где-то еще находятся. Но если бы мы посмотрели вот фотографии старых залов музея Панчала, там наряду с подлинниками были выставлены копии. И вот наш знаменитый итальянский, он, правда, до революции назывался христианский дворик, он – это вольная копия, конечно, вольная, конечно, не точная копия от дворика Барджелло, и здесь у нас, конечно, не колодец, а вентиляционная шахта, но, тем не менее, декорированная как колодец, и вот те же самые мы видим подобные аркады, очень похожи, но не совсем такая же лестница, да, вот, и очень много даже копий тех скульптур, которые мы увидим, подлинники, которые мы увидим именно в музее Барджелло. Ну вот, в действительности, этот дворик, вот он так выглядел достаточно еще суровый, еще это эпоха, я уже повторяю, 13-14 века, это только-только начало проникновения ренессансных идей, это еще очень достаточно средневековое само здание. И здесь, вот в этом дворике, собрана огромная коллекция скульптуры. Скульптуры, причем не только эпохи Ренессанса, но и более раннего времени, готическая есть скульптура, проторенессансная скульптура, там 13-14 веков, и даже скульптура 19 века. Ну вот, например, мы видим вот очень интересную такую вот композицию «Коронация Фердинанда Арагонского», работы Бенедетто де Мариан. Это скульптор, который сам работал как, больше даже не как скульптор, а как архитектор. Но в его скульптурных композициях еще чувствуется некая такая зажатость, скованность самих фигур, их нелегкость, такая тяжеловесность, которая характерна именно еще для средневековья, хотя это уже мастер именно возрожденческий мастер. А вот уже более такая 16 века круглая скульптура, изображающая семейный пар, спасающийся от потопа. А вот уже скульптура более ранней 14 века, представляющая такую немножко идолопразность Мадонны с двумя апостолами. И самое роскошное, что мы можем увидеть в этом дворике, это фонтан скульптора эпохи мангеризма, фонтан Аманати. Вот совсем недавно целая скульптурная композиция была собрана и реконструирована. Потому что очень много скульптур, которые когда-то служили украшением дворцов, резиденциях Медичи или в в их загородных виллах. Было собрано сюда парча представлено, но эти композиции были собраны уже, как бы, привезены в разобранном виде. Вот перед вами часть композиции «Фонтана и Юноны». Это половая монатия великолепная, с культом второй половины XVI века, манеристом, работал, учился Бачева Денерио, Сансарино, и вначале вот можно было увидеть вот в таком виде этот фонтан Юноны. А потом нашли специально, стали исследовать, как изначально должен был выглядеть вся эта композиция, нашли подготовительный рисунок, атрибутировали все персонажи. Вот в центре стоит великолепная, изящная, очень чувственная фигура богини плодородия, богини земли Цереры, которая как бы питает соками своими, своим молоком землю. Вообще Аманатия очень чувственный скульптор, и вообще эпоха манеризма очень чувственная, но очень характерно вообще для многих художников и скульпторов и 15-го, 16-го века, которые потом как-то в жизни отходили от этой чувственности, начали каяться, может, помнят Боттичелли, которые свои знаменитые картины на античные сюжеты, некоторые из них он отнес на костер после проповеди Савонаролы. То же самое случилось с Аманатием. Последние годы своей жизни он как бы отказывается, отвлекается от вот такого чувственного искусства. Наверху все композиции, как на арабике, выседает Юнона, она окружена птицами, павлинами, и сам фонтан, этот фонтан Юноны, Аманати есть главное, но у Аманати получилось главное не Юнона, а Церера. И по бокам скульптуры, которые оцепляют разумие и флора, флора, соответственно, цветов, богини цветов, это Флоренция, и река Арно в виде вот такого бога речного, и нимфа Касталия. Нимфа Касталия – нимфа источника на Парнасе, источника вдохновения. И вот получилась такая великолепная современная реконструкция, сделана совсем недавно. И это одно из украшений этого сурового дворика Борджиа, где когда-то проходили и казни, экзекуции, и восстания, а вот сейчас такие изящные, великолепные композиции. Когда-то это был фонтан, который украшал сады Медичи. Но кроме вот таких великолепных скульптурных композиций можно встретить, например, и образцы литейного искусства. А огромная, 4-метровая, даже больше, чем через 4 метра, бронзовая пушка, отлитая в 17 веке мастером Козимо Чейни по приказу великого герцога Медичи. Эта пушка называется пушкой Святого Павла, потому что мы здесь видим вот эти части орудия, как раз изображение, хотя это странно очень выглядящее, как раз голову этого знаменитого святого апостола Павла. Здесь интересно, вот эта вот часть, это как бы такие ручки, называются дельфинами, сделаны в виде львов. Ну, лев тоже один из символов Флоренции, он как бы символизирует вот еще один символ Флоренции, лев неизвестного мастера 15 века. Лев, он символизирует как бы Меркурий, простите, Марс, извините. Марс это еще дохристианский покровитель города. Марсу в дохристианскую эпоху поклонялись жители города Флоренция, и как бы такой вот переиначивание этого, языческого божества в образе льва, льва силы и независимости. Это очень характерно именно для менталитета флорентийцев уже XV веке. Итак, у нас этот лев приглашает зайти в зал, как раз под лестницей великолепной, его оказывается в зале Микеланджело, где собрано несколько знаменитых произведений Микеланджело, сделанных им и в Риме, и во Флоренции. В разные годы своей деятельности Микеланджело прожил достаточно долгую и сложную творческую жизнь, и работал и в Флоренции, в Болонье, и в Риме. И еще юным мальчиком его приметил Лоренцо Великолепный и пригласил к себе во дворец, и он под руководством как раз дворцовых привлеченных к работе во дворце Лоренцо скульптором изучал искусство скульптуры, хотя изначально он занимался живописью в мастерской Гирландая. Но когда власть Медичи начала шататься, когда очень сильно стали влияние проповеди мистика с народом, Микеланджело покинул Флоренцию, уехал в Рим. И там в Риме он продал как античную скульптуру свое произведение. Кардинал Виаро, который купил как античное произведение, потом понял вот это вот, что его надули, продал это уже эту скульптуру, работу Микеланджело, она сохранилась, но заказал Микеланджело изображение Вакха. Но и Микеланджело сделал такой Вакха, что кардинал не решился его купить, а купил эту скульптуру на один из банкиров римских. Ну, потом эта статуя тоже была перекуплена Медичи и вернулась в Флоренцию. Но скульптура рассматривается со всех сторон, конечно. Это скульптура уже освобожденная стены от ниши. Она очень живая, очень великолепно обработана. Тело Вакха в это время Микеланджело как раз работает на одной из своих самых лучших произведений. Это плита, которая находится сейчас в соборе Святого Петра. И здесь вот это чувствуется, вот эта мягкость самого тела этого бога вина, бога пьянения, его вальяжность, его такое не сила, а наоборот пластика. И, конечно, вначале эта статуя находилась, украшала сад вот этого римского банкира, но была повреждена рука, она была, видимо, отбита, и потом, уже когда статую перекупили Медичи и привезли в Флоренцию, статую отреставрировали. Микеланджело очень часто, вот здесь еще мы видим такое вот полное как бы слияние с античными образцами, вот полное как бы копирование в какой-то степени античности, вот с таким вот очень тщательной доделкой всех деталей. А вот здесь вот это вот Трон-де-Витти, уже иначе он дает вот это решение такого вот рельефа Мадонны с младенцем, с Христом и с Крестителем. Здесь вот это для того, что используют разные резцы, разные манеры обработки мрамора, вот этот Трон-де-Витти, он становится совсем не раскрашенным, это мрамор, но вот этот живой мрамор, который он превращает именно в живое человеческое тело, причем именно здесь видны какие-то детали недоделанные, как бы даже остатки лица. И это будет очень характерно, особенно для его последних работ, последние годы его жизни. Ну и одно из произведений Микеланджело уже 30-х годов 16 XVI века, когда республика флорентийская пала, и когда Медичи уже получили герцогский титул. Это напоминание о республиканском идеале, об персонаже из римской истории Брутти, который боролся с узурпаторами власти, да, за республиканский идеал. И вот это то, что характерно вообще для всех фигур Микеланджело, вот этот вот рез, вот этот вот такой вот поворот, то есть мы не видим фронтально, эту фигуру надо именно разглядывать, даже несмотря на то, что это у нас просто даже подробное изображение, бюст, но оно требует вот движения, оборота, и поворот головы, и складки его одежды требует вот именно кругового движения. Вся вот эта пластика, эта закрученность этой фигуры, она заставляет входить вокруг нее, разглядывать ее. Микеланджело очень много оставил рисунков, не все они дошли до нас. И один из самых чувственных образов эпохи Возрождения – это тема из античной мифологии «Лена и лебедь», когда влюбленный бог Зевс превратился в лебедя, чтобы познать великолепную красавицу Лену. По рисунку Микеланджело Бартоломео Амарати, вот мы видели его знаменитый прекрасный, замечательный фонтан Гелоны, выполнен эту «Лену и лебедь», и к этой теме обращался и Леонардо да Винчи, но не сохранилось, вспомнил его произведение, сохранились только копии с ним, с этого произведения. Очень многие подобные произведения очень, из-за своей повышенной чувственности были уничтожены просто-напросто. Британские представления и требования морали считали это произведением недостойными существования. И вот по рисунку Микеланджело, Бартоломео Амарати выполнил вот это великолепное браво произведение «Лето и лебедь». Ну, не только Микеланджело, но и последователь Микеланджело здесь присутствует. Микеланджело жил долгую жизнь и очень сильно повлиял на флорентийскую скульптуру и римскую скульптуру середины второй половины XVI века. И мы здесь видим два портрета герцога Козимо I Медичи, который очень долго был править в Флоренции с 30-х по 70-е годы XVI века, который будет собирателем искусства, который будет покровителем искусства. И вот эти два портрета выполнены двумя соперниками, двумя скульпторами Челлини и Баччо Бандинелли. Они были практически ровесники Челлини, Баччо Бандинелли. Но Бандинелли был более удачлив, более любим. Видимо, он не был настолько строптив, как был строптив Челлини. Видимо, что Челлини мы больше знаем по его знаменитой биографии. И он в этой биографии представлен таким авантюристом, который то едет в Рим, то участвует там в защите замка Святого Ангела во время сапфа Верона, разгрома Рима в 1720 году немецкими лацхнетами Карла V, то он едет в Флоренцию, но его не очень любят при дворе, он не настолько куртуазен, он недолюбливает представители женской влаги королевской семьи, им приходится бежать из Парижа, возвращается обратно в поклоны герцога Козимо Медичи. И насколько мне кажется, конечно, Челлини был более талантлив, чем Баччо Бандинелли. Кстати, Бандинелли — это его не подлинное имя, он отказывается от родства со своим отцом, который был ювелиром и скульптором. И, кстати, у его отца Бандинелли учился и Челлини, вообще между ними Челлини и Бандинелли только 7 лет разницы. А он находит в себе какую-то новую родословную. Всем рассказывает, что он из знатного рода представителей аристократии города Сиены. И Бандинелли, кстати, его в какое-то время, когда в начале его карьеры поддержал очень Леонардо, и даже именно Леонардо предложил Бандинелли отказаться от карьеры ювелира и обратиться к карьере скульптора. Его любят и в Риме, его любят и во Флоренции. Он поставит очень много статуй во Флоренции на площади Синьори. И будут писать мадригалы о том, что Карпаччо Бандинелли изуродовал мрамор, изуродовал площадь Синьори своими статуями. Ну, а поговорим сейчас о Бенвенуто Челлини. Именно здесь, в музее Борджелло, мы можем видеть не только его великолепный портрет герцога Козимо I, но и постамент для его знаменитой, единственной, его самой крупной бронзовой скульптуры, скульптуры Персея. Эта скульптура стоит на площади Синьори. Вот сейчас эта часть, это подлинник. На площади Синьории Божия Креванция, а вот постамент – это копия. И подлинный постамент как раз располагается в музее Борджелло. Ну вот мы сейчас с вами выйдем из музея, окажемся на площади Синьории, рядом с палаццо Синьории, лоджии Дейланса, лоджии Лансметов, наемников. И вот здесь вот этот вот Геракл Баччо Бандинелли уродливый, а вот это великолепное Челлини с его Персеем. Кстати, когда он клевал, отливка из бронзы, это в общем очень сложное дело, герцог Козимо I активно ему советовал и комментировал его работу. Ну а вот эти великолепные статуи в нишах, которые изображают Минерву Афину, Меркурия, Данаю с сыном и Зевса, ведь Персей это сын Зевса и Данаи, как вы знаете, из мифа греческого Зевс явился Данаи в виде золотого дождя. Ну а Минерва подарила Персею щит и указал ему, где ему искать Медузу Горгону, а голову Медузы Горгоны он отрубил с помощью меча Меркурия и воспользовался еще также его помощью. Вот эти вот изящные, очень красивые фигуры, это, конечно, уже эпоха маньеризма. И Челлини, он в основном даже не скульптор, он ювелир. Правда, произведение его ювелирного искусства сохранилось разве обчелся, сохранились его медали, какая-то некоторая пластика мелкая в основном, и знаменитая соломка Франциска I, которая находится в Вене, которую несколько лет назад украли, а потом вернули, потому что эту соломку просто-напросто продать невозможно было, потому что, ну, слава богу, что вернули, конечно. Соломка Челлини. И еще несколько его великолепных работ, которых вообще еще, повторяю, сохранилось очень мало. Это «Нарцисс», скульптурная композиция в мраморе, у него очень мало мраморных вещей у Челлини. Вы видите, как нарцисс, который склонился рассматривать свое отражение в речной глади, так вот сложный вот такой поворот этой фигуры, где он так поднял свою левую руку, который служит как бы рамой для его великолепного лика. И тот же самая тема Очень часто тема Ганимеда, вот эта тема прекрасного юноши, который был похищен Зевсом в виде орла на Олимпе и стал разносить во время пира богов и божественный нектар на Олимпе. Это тоже красота, изящество, тонкость, изящество линии, очень вытянутые, красивые, изящные формы, что вот характерно именно для Чирини. Явно здесь видна рука именно ювелира. Ну а Бачо Кандинелли, он также здесь представлен еще несколькими своими работами. Вот одна из его работ, изображающая Адама и Еву. Но больше всего мне нравится у него мелкая пластика, которую тоже мы здесь увидим. Марджелла на третьем этаже, там есть как раз зал бронзовых изделий. Ну а мы с вами еще посмотрим на одного великолепного мастера, это Джан Болонья, или Джованни де Болонья, Джан де Болон. Дело в том, что это скульптор, который в основном жил большую часть своей в Италии, он происходит из Франции. И так как он долго работал в Болонье, то его стали называть Джованни де Болонья. Болонья, если вы окажетесь в этом городе, увидите великолепный фонтан Нептуна. И вот этот вот замечательный Меркурий, который вообще уникальное по своему даже равновесию фигура, она же тоже была частью фонтана. Он же был стоять на устах Зефира, из головы Зефира, из уст. Ну, точнее, не на устах, а на голове Зефира, из уст Зефира должен был течь поток как раз водных струй. И вот эта фигура этого Меркурия, вестника богов, правителя торговли и воров, вот должна была как бы и видеться среди этих пыли, этих струй водных. Ну, Меркурия Джан Болонья очень часто повторяли, и можно увидеть очень много его воспроизведений, даже здесь у нас в Москве вот копий этого Меркурия. Но рядом мы еще увидим очень такую интересную композицию в мраморе, вот эта женская фигура, которая побеждает мужскую фигуру. Что это такое? Это мастерская Джан Болонья, это победа Флоренции над Пизой, заказ тоже Медичи, герцогов тосканских, на приуроченный к свадебным торжествам. Дело в том, что надо отметить, что Флоренция в свое время когда-то победила Пизу и присоединила ее. Это мощный город государства, мощный город Пор, когда-то из города Пиза шли сюда в саму землю обетованную, в Иерусалим. Но потом уже Пиза перестала быть такой мощной морской державой и подчинилась Флоренции. И вот такая очень изящная и красивая Флоренция побеждает мощную, сильную, но сгибающуюся под ней Пизу. Достаточно минималистическая странная композиция, но Джан Болонья, это не самая лучшая его работа, кстати, это сделано, кстати, только по его эскизу, по его эскизу, его мастерской, ну, эскиз был сделан, соответственно, конечно, из глины. Ну, а мы с вами поднимаемся на второй этаж, на вот эту лоджию или балкон, где проходили когда-то судебные заседания. И на этом балконе представлены несколько скульптур. А вот тот же ученик Джанбалони Франко Вилоса, его скульптура Исона, которая держит золотую руну в своих руках. И такая изящная, очень красивая аллегория архитектуры, обнаженная дама с инструментами архитектора. Но тут же рядом можно увидеть и бронзовых зверей, птиц, это все школа Аманати, Джанбалони, великолепные такие скульптурные композиции, которые украшали когда-то сады вилл Медичи. Ну, а мы входим в зал Донателло, бывший зал заседания Большого Совета, готические нервюры, великолепный, огромный большой зал, и в нем множество, конечно, скульптур, в основном 14-15 века, но сразу привлекает внимание, конечно, два вот этих рельефа работы Гиберти Браневески, 1401 год. Глава цеха Калимала предлагает украсить северные врата знаменитого Баптистерия Сан-Джованни, который располагается рядом с знаменитым собором Санта Мария дель Фьоре, розовыми рельефами. Объявлен конкурс. В конкурсе участвует 7 человек. В основном выделили работы двух мастеров. Это Гиберти и Браневески. Композиция одна, жертвоприношение Авраама. Нужно было поместить несколько фигур вот в такой квадрифоли, значит, самого Авраама, его сына Исаака, ангела, который как бы предотвращает вот это жертвоприношение, жертвенного Агнца и слугу с мулом. Ну вот, посмотрите, этот конкурс, который выиграл Гиберти, который стал будет потом, и еще один дверь Баптистерия будет выполнять не только северный, и эти следующие двери Баптистерия назовут вообще райскими дверями. А Браневески так обидится, что вообще откажется от искусства ювелира, искусства скульптуры и займется искусством архитектуры. И именно он украсит знаменитый собор Санта Мария дель Фьоре куполом, который долгое время стоял без купола. Надо сказать, что сам собор начали перестраивать тоже очень-очень давно, еще на рубеже 12-14 веков. Арнольфо де Камбиа, который как раз и автор знаменитого палаццо Синьории или палаццо Веккьо, построен через 50 лет после палаццо Борджелло. Но настолько была мощная постройка, что не соответствовала возможностям еще строительного того времени. И очень долго собор флорентийский стоял без купола. И только вот Браневески, правда, не сразу, а через 30, сможет возвести этот купол. Ну, вот после этого знаменитого конкурса 1401-1402 году. Почему победил Гиберти? Ну, посмотрите, у Гиберти более спокойные все фигуры. Сама фигура Исаака напоминает такого прекрасного античного юношу. А здесь у Гиберти все волнуется, все движется, такая экспрессия очень сильная, эмоций слишком много, и сами даже эти фигуры, центральных персонажей, они, так сказать, пытаются вырваться из этого вот квадрифолия, разорвать эти рамки. А у Гиберти там уже он использовал меньше бронзы тоже. Посчитали, что этот мастер более продуктивный, более удобный. и потом с ним будет долго очень сотрудничать как раз представители главы цехов, которые будут заказчиками для украшения, и бутисерии Сан-Джованни, и различных тоже декоративных элементов для собора Санта Мария дель Фьоре. Ну, а другом Бернелески был знаменитый Донателло. Этот зал же у нас посвящен Донателло, называется Донателло. Это скульптор, который прожил очень долгую жизнь. Родился еще в конце XIV века, и умрет уже во второй половине XV века. Скульптор, который начинал еще как готический скульптор, а потом будет создавать такие чисто очень чувственные ренессансные скульптуры. И одна из его ранних зрелых вещей – это знаменитая статуя святого Георгия, которая была предназначена для ниши церкви Спор Сан-Микеле. Эти ниши украшали статуи святых покровителей различных цехов. И цех оружейников заказал Донателло статую святого Георгия. Мне кажется, она еще не настолько фигура не настолько подвижна, не настолько эмоциональна, но это такое великолепное владение уже мы видим материалом, что камень как бы начинает жить изнутри, как писали сам Вазари. Вот вы видите эту церковь в Сан-Микеле, сейчас там стоят копии, а подлинники в основном располагаются или в музее в Сан-Микеле, и частично в музее в Арджело. Но самое интересное, что вот в этой статуе мы можем видеть, это нижняя часть. Это рельеф, где изображен как раз подвиг святого Георгия, когда он убивает дракона и спасает принцессу. Но здесь, что мы видим, это прямо с самого начала, еще 15 века, но впервые мы видим в скульптуре, в скульптурном рельефе, передача как раз прямой перспективы, попытка именно в рельефе передать вот эту вот прямую перспективу, которую только-только начинают применять в живописи вот ту же самую Мазаччо, который в это время работает, Мазаччо, Донателло, Бернелески – это раннее возрождение. Но Донателло проживет очень долгую жизнь, и он уже последние его работы он опять в них вернется тем готическим принципам искусства. Вот еще одна из ранних его работ, вот ранний его Давид. Еще только-только он обучился этому искусству, скульптуре. Он, кстати, тоже начинал быть как ювелир. Он был из достаточно знатной, но обедневшей семьи, ему пришлось именно заняться таким мастерством, потому что еще и семейство обеднело, и это не было престижным занятием для людей из знатных фамилий, мастерство скульптора. Это потом уже в конце, уже возрождение, уже когда знаменитые скульпторы-живописцы завоевали вот это восхищение от своих произведений, уже тогда как их статус был достаточно повышен. И вот этот вот Давид, а Давид, мы знаем, это библейский герой, который юноша, пастух, который убивает огромного великана Голиафа. И вот трактовка Давида, которую он сделал в самом начале 15 века. А вот прошло 30 лет, и вот какой он Давид сделал по заказу Козимо Медичи. Это, если мы возьмем сам текст библейский, то Давиду был предложен шлем, латы, он от них отказался, он сказал, что я не буду брать ни шлем, ни латы, и не буду брать никакое защитное оружие, я выйду как бы вот такой беззащитный, из моих защитных будет моя вера, мой Бог меня защитит. И благодаря Сергею, благодаря Богу, он побеждает этого страшного великана Голиафа. И это одна из очень чувственных и первых, можно сказать, обнаженных скульптур, сделанных ренессансным мастером после античности, после античного искусства. И, конечно, эта скульптура не могла стоять еще на площади. Тогда, в 30-е годы 15 века, она находилась в Акутюрдоле, дворца Медичи, и некоторые представители духовенства, которые видели эту скульптуру, они порицали Медичи за такую вот обнаженную натуру. Ну, Донателло, это его прочее, и настоящее имя его Донато, он иногда вот, мог себе позволить именно такого амура эроса, амура, который то бог, то черт по себе несет. А вот последние его работы уже работы престарелого Донателло, когда он приедет с Падуи, где он создаст свою знаменитую статую, статую Катавилаты, конную статую, первую конную бронзовую статую после многих-многих веков, когда были утрачены навыки вот таких огромных, больших бронзовых литых изделий, как статуи, чугунные статуи, потому что там очень сложно все это, проблема устойчивости и композиции, чтобы она отливки такого огромного произведения. Вот когда он вернулся из Падуи в Флоренцию, а он был человеком очень непритязательным, не зная, что очень много работал, сделал много заказов, он никогда не копил денег. Деньги у него лежали в мастерской квартире, каждый, кто мог зайти в эту мастерскую, мог взять приборщину этих денег. Вот последние его работы, он как бы возвращается опять в готике. Вот, ну, правда, не в музее Боджелло, а в музее собора Санта Мария дель Фьоре, можно увидеть его святую Марию Магдалину. И это вот такой вот аскетизм полный, полный отказ от телесности, от вот этой вот античности, уход опять вот в эту эмоциональность и драматизм, и бестелесность. Но это уже совсем на другом уровне, не на уровне готики. Ну и можно сказать, что ученик Донателло и знаменитый учитель Леонардо, Андреа Вероккио, чьи произведения можно видеть в зале Донателло, иногда их переносят в зал Вероккио, на третьем этаже, вот совсем недавно открылась, была выставка посвящена Вероккио, Борджелло. И вот этот, как раз эти два Давида, они спорят между собой, прошло уже достаточно много времени, уже этот Давид сделан уже через 40 лет после Давида Донателло. И здесь вот такой вот тоже полуобнаженная фигура, но обнажение здесь не настолько шокирующее, да, а то, что нужно прикрыто, да, то, что, значит, вызывает самое шокирующее восприятие у наиболее такой консервативной публики. Но, кстати, это Давид, это тоже часть фонтана, когда-то из этой отрубленной головы, вот из его раны на голове, куда попала проща, выходила струя воды. Вот такой проказник Давид. Известно, что к Вероккио позировал для этой скульптуры юный Леонардо да Винчи. Ну, нельзя, конечно, не отметить и великолепную работу Лука де ла Робби и его мастерской. Это первый из абсолютистских скульпторов, который очень активно стал использовать глазированную терракоту, изобрел свой именно способ, улучшил способ глазирования терракоты, использовал там специальные составы глазури на основе олова. Этим секретом владела только мастерская Лука де ла Робби, его приемный сын Андрей и потом другие последователи уже этой мастерской. В основном он использовал только два или три цвета, синий, зеленый и белый цвета. И вот это мастерство Лука де ла Робби стало целую волну вот такой великолепной глазированной рельефной или объемной скульптуры. Но мы выходим из зала Донателло, попадаем в зал Триченто. Зал Триченто, небольшой зал, где представлены произведения 13-14 веков. Триченто, это значит 300, 1300, это 14 век. Вот очень часто по 14 век называется Триченто, 15 век Кватроченто, вот в итальянском языке 16 Чинквиченто, зал Триченто, зал еще как бы еще ранней проторенессансной живописи, но мы здесь видим не только работы 14 века, даже работу 13 века, которая напоминает нам нашу икону, очень сильно еще греческие, византийские влияния в Италии, в это время, в 12 века очень много работало греческих мастеров, и вот это Мадонна с младенцем, и с сюжетами страстей Христовых, совершенно иконный такой византийский образ. Но из этого зала мы попадаем в зал Майорки, который украшен великолепными гербами, это зал Подеста, и здесь можно увидеть Майорку из Фаэнцы, из разных городов Италии. Но опять я хочу обратить ваше внимание на работу семейства де ла Робби, вот великолепная свадебная эмблема, где переплетаются гербы двух семейств, Медичи и еще одного семейства, это заказ как раз на свадебной церемонии, или изображение святого Франциска со стигматами, это знаменитый святой, основатель францисканского ордена, у которого были стигматы, то есть раны на руках и на ногах и на боку, как и раны Христа. Ну, а из этого зала мы попадаем еще в один зал, зал изделий искусств. В музее Баджева хранится уникальная коллекция изделий слоновой кости. Античная, ну, позднеантичная, средневековая и ренессансная слоновая кость. И многие из этих изделий попали в коллекцию Баджева из частных коллекций, особенно из коллекции французского антиквара Карант из города Леон. Он завещал свою коллекцию как раз прикладного искусства музея Баджева в конце XIX века. И я хотела бы обратить ваше внимание на несколько изделий, например, вот этот диптих. Диптих раннехристианский, 5 века, естественно, когда он был, где он был сделан, в Риме или в Константинополе, это трудно очень определить. И он служил как бы наружной часть этого диптиха, это вот рельефное изображение, а внутренний он глазки там предназначался для письма, для там находилась там или бумага, или манускрипт, на котором писали. И вот здесь мы видим такую композицию, как Адам дает имена животным, а вторая композиция – это история апостолов из сюжета из истории апостола Павла. Но вот наиболее красотой, конечно, отличается вот эта вот часть диптиха с изображением Адама и с изображением различных животных. А здесь, конечно, еще воспоминания о античности, об античном искусстве очень сильно присутствует. Еще это, тема красоты и человеческого тела и очень реалистичное изображение животных даже поражает в таком небольшом рельефе. А вот уже более такое эротичное изображение византийской императрицы, это Константинополь, VI век, и мы видим эту императрицу, точно неизвестно, кто здесь изображен, в полных регалиях, с этими вот препендулями так называемыми, которые вот подвешиваются к ее головному убору со скипетром и державой, с этим вот великолепным ее облачением в таком образе, которое изображает то ли ее трон, то ли ее, так сказать, дворец в миниатюре. Тоже одна из очень редких работ, ранневизантийских работ VI века. А сейчас вот мы с вами переходим к Франции XIV века и такой куртуазный, это часть зеркала, рамы, то есть декора зеркала, где мы видим очень куртуазную картину, изображение осады замка любви. То есть вот осаждающие рыцари, дамы, которые защищают этот замок, ну и под конец, конечно, победа. Конечно, победа любовная завершается. И вот великолепные, конечно, здесь коллекции из изделий слоновой кости. Вот это наверху это бревно, вот это вот зеркало, вот эти складки, великолепные шкатулки с какими-то там куртуазными сценами или сценами из римской или греческой мифологии. Ну, а мы из этого зала выходим в зал Коран. Этот зал очень красивый, видите, здесь готические своды. И интересно этот зал тем, что когда-то здесь проходили здесь исторические события, когда в середине XIV века главу администрации города был избран французский аристократ Готье VI де Бриен, герцог Афинский, хотя еще они были под Турцией, под османами, но нет, еще как не были под османами, были уже изгнаны к этому времени, простите, латиняне из Греции и опять Афины вернулись в лоно Византии, но тем не менее он носил такой титул герцога Афинского. Но когда он стал править во Флоренции, он должен был править всего лишь один год, он фактически установил тиранию. И во время восстания во Флоренции он был изгнан. Но вначале он вот именно в этом здании Борджиа, он как бы держал оборону, и только после долгих переговоров вот эта картина 19 века, вы видите, он все-таки соглашается на то, чтобы покинуть Флоренцию, покинуть свой пост. Ну и в этом зале Коран, мы, конечно, даже несколько слов сказать о антикваре, французском антикваре, или Коране, который приехал во Флоренцию как раз, когда готовилась юбилейная выставка, посвященная Донателло, и он заявил, привез на эту выставку часть своих произведений, своей частной коллекции, и заявил, что всю свою коллекцию после своей смерти он передает музею. И через год, в действительности, в 1888 году, после того, как он умирает, вся его коллекция, коллекция это еще ее собирал его отец, Леонский антиквар Джан-Батист Каран, она вся передается более 3000 экспонатов как раз в музее Борджиа. И именно тогда музей становится одним из крупнейших в Европе музеев декоративно-прикладного искусства. И вот здесь можно видеть разные вещи, работы как французских, так и итальянских мастеров, еще очень ранние ювелирные изделия эпохи лангобардов, эпохи эмали лимонские 12-13 веков. Ну вот такие, например, предметы, как армиллярная сфера, координат небесных светил, которые пользуются вплоть до начала 19 века. Ну и также изделия из стекла. Вот великолепное мурановское стекло, расписное, чаши Триумф Справедливости из Венеции 15 века. Вот такие чаши дарили, как правило, заказывали, как правило, в связи с бракосочетанием. И здесь изображение вот этих вот дев, которые всячески восхваляют справедливость и честность. И обратите внимание на ножку этой чаши. Почему я спрашиваю, обратите внимание на ножку чаши. И вот такой вид, вот таких вот маленьких каких-то бусинок. Потому что у нас в музеях Кремля, на территории Кремля, когда в 1929 году с нами решили снести два древних монастыря, Чудо-Вознесенский, но дали возможность вынесли захоронение Вознесенского собора, захоронение великих княгинь и царицы. В одном из захоронений был найден вот такой сосуд, который изначально посчитали, что это работа венецианских мастеров, потому что очень характерный вот такой вот подставка, да, ножка с такими вот рельефными, кажется, давайте посмотрим еще раз, такими рельефными решениями, да, но выяснилось, что это все-таки богемия, то есть Чехия, богемское стекло, они, конечно, подражали, очень подражали венецианцам. Венецианцы свое стекольное производство перенесли на остров Мурана, и венецианский стеклодом тогда уже не разрешалось покидать Венецию, потому что стекло стоило целое сокровище. Ну, в общем, очень дорого стоило, очень ценилось вообще во всей Европе. Это был настоящий большой доход приносило стекольное производство Венецианской республики. Ну, а мы с вами из зала Карат, потому что там очень много великолепных, замечательных изделий, но все их посмотреть мы не сможем. Мы с вами походим в капеллу Святой Марии Магдалины. В эту капеллу, когда еще в Марчелло находились заключенные, перед смертной казнью заключенные проводили, преступники проводили свою последнюю ночь в молитве и покаянии. И вот именно в этой капелле еще в 1840 году стали делать первые такие реставрационные зардажи, потому что искали древние росписи, которые были просто заверены. И нашли, в действительности нашли росписи, которые относятся к началу, к самому началу 14 века. И здесь работала мастерская Джотто. И здесь, среди сюжетов, в основном, как изображающих и Святую Марию Магдалину, и Страшный суд, можно увидеть и портрет Данте. Вот он здесь стоит среди тех людей, которые идут как раз на вот этот Страшный суд. Но кроме, пусть плохо сохранившихся фресок, но тем не менее сохранившихся и дошедших до нас, хотя реставрация еще в 19 веке не обладала теми знаниями, теми возможностями, которые обладают сейчас, но все-таки эти фрески до нас дошли. И мы также можем увидеть великолепный алтарный образ середины 15 века, очень редкого мастера Джованни де Франческо, где в центре Богоматери вокруг святые и апостолы. Но обратите внимание, в нижней части вот этого вот алтарного образа видите такой длинный пояс, состоящий, сделанный из бронзы с эмалью. А теперь мы посмотрим детали этого длинного пояса, длиной более 2 метров. Что это такое? Это работа Пуччо Сарди и да Эмполи. Это тоже начало 14 века. Это один из первых известных ювелиров Флагманцы начала 14 века, изделия которого сохранились, потому что имена может фигурировать, например, там 13 века дошли, но не дошли их изделия. И это фриз, для которого прошел алтарь Аббатистерия, где мы видим изображение, вот смотрите, тут Христос изображен, вот Богоматерь, вот какие-то апостолы, это Иоанн Креститель, ничего вам это не напоминает, это напоминает Иисус. То есть мы тоже понимаем, что очень сильно на искусство 13-14 века, флорентийское все западало греческое, византийское искусство. Пусть даже здесь и в несколько иных формах, но воспроизведен вот это как раз деисис, деисисное изображение. И здесь можно увидеть это бронзовый позолоченный с эмалевыми включениями фриз. Также можно увидеть уже несколько иные элементы, более характерные для готического искусства. Например, вот здесь очень интересные разнообразные птицы, вот такие вот готические рамы, которые очень характерны для готики. Но еще что мы можем увидеть в этой капелле? В этой капелле мы можем увидеть небольшое распятие. Фигура Христа очень тонкая, изящная. И вот сейчас, в последнее время, все-таки специалисты приходят к мысли, что это работа Микеланджело. Что это одна из ранних работ, ранних распятий именно молодого юного Микеланджело. Но из-за этой капеллы мы попадаем сейчас с вами в ризницу. А в ризнице как раз представлены различные реликварии, кресты, иконы. Здесь сохранились тоже изображения. Хочу вам обратить внимание на вот этот великолепный крест работы Антонио Палайола. Это известный скульптор и рисовальщик, и художник второй половины 15 века. Он работал параллельно с Боттичелли, с Леонардо да Винчи. И вот посмотрите здесь этот крест, крест реликварии, здесь еще, конечно, хранится обязательно частичек истинного креста. Мы видим вот в таких квадрифолиях изображения святых. И они сделаны на серебряной пластине, рельеф, да, и покрытой эмалью. И вот это такая техника прозрачной эмали. Но, увы, к сожалению, эта техника прозрачной эмали, как вы видите, очень нестойкая. Эта эмаль частично утрачена. И мы можем представить, как это все выглядело, вот это изображение, этот квадрифоль, как светилась эта прозрачная эмаль, потому что под слоем эмали просвечивал как раз вот этот слой серебряного низкого рельефа. А вот эта техника была очень любима мастерами-ювелирами в XIV веке. В XV веке она уже не так широко применялась, именно из-за своей недолговечности. Но вот Антонио Палайола был все-таки продолжал эту традицию еще XIV века флорентийской прозрачной эмали. Ну вот я вас хочу обратить на ваше внимание еще на один крест. Вот он здесь располагается. Почему я именно его хочу обратить ваше внимание, потому что этот крест очень интересный, 14 века, с изображением, понятно, здесь распятие, а здесь вот святые, Богоматерь, Иоанн Богослов, участники, как бы, свидетели распятия Христа на Голгофе, просто потому что у нас в музеях Кремля хранится очень похожее произведение. Именно у нас в Оружейной палате можно увидеть подобный крест распятия. Здесь сохранились даже вот такие хрустальные шары, и они не сохранились на этом кресте, но понятно, что здесь были вот эти вот, они крепились вот в этих частях, или хрустальные, или металлические шары. И этот крест попал к нам в музей после революции. Он был из конфиската, благодаря стараниям нашего директора Дмитрия Ильича Иванова, очень многие ценные предметы были спасены и переданы в музей. А находился этот крест в церкви, в ризнице церкви Бородиной, в церкви иконы Смоленской Богоматери. И поступил он туда как подарок будущего еще императора, еще будущего великим князем, Александр II, Александр II Освободитель. И считается, что этот крест – это подарок от Иерусалимского патриарха. Вот. Но долгое время не знали, где и когда он был сделан. То есть сначала считали, что он сделан в Федеральной Франции, потом в Италии. И только вот потом уже стали его трепетировать как работу сиенского мастера. Но когда мы сравнили вот изображение как раз святых на кресте из Борджелло и из нашего собрания, мы поняли, что это как раз флорентийский мастер. Это одна и та же мастерская. Причем здесь, кстати, не это 14 век, но здесь не прозрачная, а совсем другая эмаль, опаковая эмаль, то есть глухая эмаль использована. И посмотрите, вот как совсем идентична фигура святого Иоанна Богослова, и очень похожи и фигуры Богоматери. И вот знакомство с этим памятником Борджелло нам помогло атрибутировать наш процессионный крест, что это тоже флорентийский мастер, где-то вот середины или второй четверти XIV века. Также у нас еще есть один памятник, который хранится, правда, у нас в запасниках, не выставляется. Это потир, который к нам тоже поступил после революции, из коллекции Борятинского. И я обратила внимание на вот очень интересный вот такой декор ножки этого потира. И выяснилось, что в Италии, в городе Сиене был мастер, в городе Сернироччио, у которого есть несколько его подписных произведений. Подписи, как правило, ставятся вот здесь, вот в этой части. Как раз ножки потира. И для его произведения еще характерен вот такой вот декор геометрический. Вот посмотрите на его потира, один из них находится как раз в музее Борджелло, а вот этот из частной коллекции, это в Сиенском музее. И вот знакомство с данным памятником помогло нам атрибутировать и наш потир, что это тоже видимо, Боттега города Сернироччио, и, скорее всего, это самое начало как раз 15 века, потому что этот мастер жил до середины где-то 40-х годов 15 века. Ну, а мы с вами опять выходим и поднимаемся дальше, оказываемся на третьем этаже. Ну, а третий этаж – это у нас уже несколько залов, и больше всего здесь зал посвящено вот как раз флорентийской майолике. Зал Джованни делла Робби с его великолепными рельефами, в отличие от Лука делла Робби, Андреа делла Робби, Джованни делла Робби использует очень много различных цветов, очень много деталей, у него достаточно насыщенная композиция, это уже мастер 16 века, вот великолепный его пьета, посмотрите, это вот обилие уже таких красок, то есть он не ограничивается только двумя-тремя цветами и обильно украшает, как и его характер для Боттеги делла Робби, вот композиция таким великолепным орнаментом из плодовых растений. Ну, а еще один зал, зал Вероккио. Вероккио – учитель Леонардо. И вот это замечательное его дама с фиалками или флора, ее иногда по-разному называют, или дама с великолепными красивыми руками, или дама с букетами цветов, нам напоминает о том, что у Леонардо есть очень похожая работа. Это один из ранних его портретов, портретов дамы, возможно, это Джиневра де Бенчи, она была поэтессой, очень умной и просвещенной дамы. Работа эта сделана где-то в 70-е годы 15 века. Это одна единственная картина Леонардо, которая находится не в Европе, а находится в Америке, в Вашингтоне. А в Виндзорском замке, в коллекции Виндзорского замка в Англии, есть рисунок Леонардо, датируется тоже 70-ми годами 15 века, вот такие вот руки. Видимо, известно, что эта картина дошла до нам, у нас в обрезанном виде, она примерно третьей частью, у нее отсутствует. Это понятно, потому что на оборотной части этой картины находится герб, и видно, что он срезан, этот герб. И здесь, возможно, Леонардо как раз подражал или вдохновлялся работой своего учителя Вероккио. Ну, предполагается, одно из предположений, что вот работа Вероккио – это портрет возлюбленной Лоренцо Великолепного. Но обратите внимание, как тонко здесь показана вот сама одежда этой дамы с очень этими нежными складками, за которыми чувствуется само дышащее тело этой великолепной красавицы флорентийки. И очень характерна для этого времени прическа этой дамы, которую вот повторяет там же в своем портрете и Леонардо. Ну, кроме зала Вероккио, можно зайти в оружейный зал, где можно полюбоваться великолепными доспехами, в основном парадными доспехами, используемыми для всяких ристалищ, всяких джост, так называемых игрищ или театрализованных таких представлений, которые были очень популярны во Флоренции в 15-16 веках. Ну, а один из самых, может быть, изящных и красивых залов – это зал изделий из бронзы, где мы можем опять увидеть работы и Бондинелли, и Джамбалони, и Аманати, и где вот эти вот изящные маленькие бронзовые скульптуры, вот которые мне больше нравятся, работы эти Джамбалони, чем крупные большие скульптурные композиции, нам напоминают о великолепии как раз эпохи маньеризма. Ну, а в конце бы я хотела вас познакомить с вот, новым директором музея Барджелло и совсем недавно вышедшей у нас небольшой из серии «Музеи мира», как раз томики, посвященные как раз собранию музея Барджелло. Он вышел только в 2016 году. Нельзя сказать, чтобы вот эта работа полностью